Глава 6. Созвездие в ясном небе. Как-то раз во сне я ощутил сильную боль в районе локтя. Само сновидение к тому моменту уже было довольно продолжительным. Оно включало цепочку событий, которая привела моего персонажа, а он отличался от меня в обычной жизни, ко входу в огромное здание. Заметив боль, я помазал локоть обезболивающей мазью, а когда это не сработало, выпил, по-прежнему в сновидении, несколько таблеток парацетамола. Наконец, когда не помогло это, я зафиксировал локоть ортопедической повязкой, что также оказалось неэффективным. Всего через несколько мгновений я проснулся и понял, что на самом деле боль просачивалась в сновидение из мира бодрствования. Мое спящее тело находилось в неудобном положении. Как только я поменял позу, боль сразу прошла. В то время как неприятные ощущения в локте были сигналом со стороны тела, все остальное в сновидении — окружение, формы других людей и даже представление обо мне самом — относилось к категории умственных видимостей. У этих проявлений не было физических свойств, например, массы, плотности или местоположения. Подобные сияющим голограммам, они проявлялись из самого осознавания, которое в тот же момент их и постигало. Аналогичным образом проявляются и умственные видимости в состоянии бодрствования. Наши мысли, чувства, эмоциональные реакции, воспоминания и желания. Подумайте о пицце. Образ, который прямо сейчас может проявиться в вашем уме, невозможно обнаружить в мире материи. Он имеет не физическую природу, но для нашего осознавания становится таким же объектом постижения, как и реальный кусок теста с соусом. Этот объект постижения способен влиять на наши чувства, вызывать у нас эмоции, побуждать нас к действиям. В зависимости от контекста, он может побудить нас к совершению взвешенных или же необдуманных поступков, и в этом смысле повлияет на реальность, которую мы называем физической. Мир умственных или ментальных видимостей сопровождает нас и в сновидениях, и в состоянии бодрствования. Он влияет на переживаемые нами счастье и страдания не меньше видимостей, возникающих на основе органов чувств. Именно с умственными видимостями в конечном итоге и связано само переживание эвдемонии. Чтобы к нему прийти, необходимо уравновесить наше внутреннее пространство. Наблюдение за этим пространством и развитие ясности в его постижении — важная часть практик осознанности как в современном, так и в традиционном понимании. Сосредоточение на уме. Направлять внимание на сферу умственных видимостей можно с разными целями. В конечном итоге, на уровне практик прозрения, мы могли бы задаваться вопросами о самой природе этой сферы. Каким именно образом она существует? Почему она вообще способна на нас влиять? Исследуя эти вопросы, мы можем обрести глубокое понимание природы не только умственных видимостей, например, мыслей, но и осознавания, которое их постигает. Подобное прозрение может оказаться освобождающим, но не будет прочным, если вначале мы не разовьем мощный уровень умственной устойчивости. Кроме того, исследовать свойства и природу ума проще, если мы для начала научились ему внимать. И именно к этому нас ведут практики сосредоточения на видимостях и осознавании. Как мы уже увидели, опорой для развития расслабления, устойчивости и ясности, помимо множества других объектов, может служить тело или отдельный его аспект, например, дыхание. Такой же опорой для взращивания сосредоточения может быть и вся полнота нашей психической активности. Именно ее мы здесь называем умом. Базовое определение ума в буддийской традиции описывает его как нечто ясное и познающее. Способность к познанию — это осознавание, с которым мы уже познакомились в главе 4. Ясностью в данном случае называется сама нематериальная природа сознания и его способность порождать видимости, проявляться как умственные голограммы. К этой сфере, сфере ясного и познающего, сфере сознания — относятся не только мысли и логические рассуждения, но и наши чувства, воспоминания, мысленные образы и настроения. В этом контексте понятие «ум» и «сердце» не как орган, а как аспект нашей психики, рассматриваются как нечто единое. Некоторые учителя даже используют объединенный термин «сердце-ум». Именно из сферы ясного и познающего проявляется весь ландшафт наших сновидений. Как показывает история о боли в локте, физические процессы могут на этом ландшафте сказываться, но не являются тем, из чего он состоит. Стены в сновидениях не сотканы из атомов. Из этой же сферы умственного опыта проявляется ментальная составляющая и нашего бодрствования. Например, наши мысли, суждения, реакции, отклики и желания. Мысль «какая аппетитная пицца», желание поскорее схватить кусок и удовлетворение от первого откушенного кусочка — все это относится именно к сфере ума, к измерению нашего субъективного опыта. Наблюдение за пространством ума и за тем, что в нем возникает, представляет собой одну из удивительно важных техник развития сосредоточения. Почему она так значима? Благодаря этой технике мы учимся напрямую взаимодействовать с важнейшей сферой нашего опыта и развиваем над ней контроль. Мы учимся наблюдать, не сливаясь с мыслями или побуждениями. Учимся видеть приходящую природу умственных переживаний. Учимся не вмешиваться в их течение, так, чтобы они сами растворились в том пространстве, из которого проявились. На продвинутом этапе практики мы даже обретаем способность предчувствовать возникновение мыслей и отпускать их еще до того, как они полностью оформятся. Во время медитации на дыхании мы замечаем и отпускаем мысли лишь по необходимости, так, чтобы они как можно меньше мешали нам внимать меняющимся ощущениям или ритму вдохов и выдохов. При этом в практике сосредоточения на уме пространство осознавания и его ментальной видимости становятся основным объектом нашего памятования. Мы наблюдаем за ними так же, как пастух следит за овцами, как зритель на трибуне теннисного корта следит за игроками и мячом. Можно привести и другую аналогию. В этой практике ум уподобляется театральной сцене, а мысли, образы, воспоминания, настроения, чувства и желания — актером, разыгрывающим представление. Когда сцена пуста, мы наблюдаем за самой сценой. Когда на подмостках появляются герои, мы внимаем им. Наблюдая за актерами, мы стараемся следовать сущностным наставлениям по этой медитации. Внимаем без отвлечений и без цепляния. На базовом уровне слова «без отвлечений» могут означать, что мы не позволяем уму надолго отвлекаться на иные виды объектов познания, на видимые глазами формы, слышимые ушами звуки и так далее. Сами по себе переживания пяти чувственных сфер, включая тактильные ощущения от дыхания, в этой практике нас не занимают. Более того, мы намеренно оттягиваем от них осознавание, собирая его в сфере ментальных переживаний. Более глубокий смысл этого же наставления касается отвлечений на мысли, умственные истории и образы. При наблюдении эти ментальные видимости скорее проявляются перед осознаванием, чем исходят из него. Так это может ощущаться субъективно. Мысль словно бы всплывает перед наблюдающим умом. Вместо того, чтобы вовлекаться в историю и следовать за ней, что может приводить к длительному отвлечению от наблюдения, мы просто замечаем само ее присутствие. В этой практике нет необходимости обозначать ментальные проявления ярлыками, например, история или мысль. Даже подобное минимальное вмешательство в умственное пространство может быть избыточным. Мы просто наблюдаем, стараясь при этом не напитывать истории своим интересом к их содержанию. Нам интересно не содержание, а сам факт наличия умственной видимости. Второе наставление, без цепляния, прежде всего относится к нашему самоотождествлению с эмоциональными откликами и импульсами. Желание почесаться заметить сложнее, чем мысль или образ пиццы. С желанием или, например, с чувством фрустрации или переживанием усталости, также сложнее не сливаться. Именно об этом нецеплянии нам напоминает исходная формулировка. Наблюдая за умом, мы учимся отказываться от цепляния за желания и эмоциональные отклики. И для этого, как и в случае с мысленными историями, учимся разжимать хватку. Мы стараемся замечать субъективные импульсы и отклики так же, как замечали бы свои реакции на действия актеров на сцене. Гость, наблюдающий за спектаклем, в идеале избегает как попыток контролировать представление, так и устных комментариев, хотя нам всем доводилось встречать зрителей шумных. Разумеется, он может вернуться к происходящему позже, чтобы озвучить свое мнение для друзей. И точно так же прокомментировать возникавшие в уме видимости можем позже и мы. Однако во время самой практики комментарии этого вида излишни. Мы просто наблюдаем, замечая сам факт возникновения видимостей и понимая их умственную, а не физическую природу. Если ум последует за каким-либо ментальным проявлением, отвлекаясь или цепляясь, мы стараемся заметить это благодаря самонаблюдению. Затем мы расслабляемся, отпускаем отвлечение и возвращаемся к общему наблюдению. В этой практике мы подобны человеку, который лежит на холме и наблюдает за открытым звездным небом. Наш холм, наша опора в практике — это расслабленное, устойчивое и бодрое тело. Наше небо — это ум. Отдельные ментальные видимости подобны звездам. Иногда они, как нам кажется, объединяются в созвездия, мысленные истории. Периодически по небу пробегает туча, например, временное состояние притупленности. Сам процесс наблюдения неизменен. Нас продолжает интересовать небо в целом. Какими бы ни казались возникающие в нем формы, само пространство остается величественным и прекрасным. И таким же удивительным остается и наш ум. Внимая ему с благоговением, мы можем не только развить сосредоточение, но и сделать много удивительных открытий о своем внутреннем мире. Преимущество практики сосредоточения на уме. Наблюдение за пространством ума и возникающими в нем умственными видимостями позволяет развить качество расслабления, устойчивости и ясности, укрепить пластичность внимания, усилить способность к самоосознаванию. Мы начинаем лучше замечать происходящие в уме процессы, как в формальной медитации, так и в повседневной жизни. Обрести над умом контроль. В повседневной жизни сосредоточение на уме наделяет нас способностью внимать одним умственным видимостям и оставлять без внимания другие, что влияет на наше общее состояние. Оздоровить ум и укрепить ментальную иммунную систему. Большой объем практики наблюдения за умом развивает в нас способность не поддаваться вредоносным состояниям, а затем и устраняет связанные с ними привычки. Обрести контроль над беспорядочным мышлением. Как и медитация на дыхании, практика наблюдения за умом особенно полезна для тех, кто страдает от большого количества мыслей. Ведь эти мысли сами становятся опорой для сосредоточения. Создать основу для практик прозрения, изучающих природу ума. Практика. Сосредоточение на пространстве ума и возникающих в нем видимостях. Примите статичное положение для практики. Проверьте основные элементы позы, обращая внимание на особое указание. В этой медитации глаза должны быть полностью или хотя бы частично открыты. Затем расслабьте тело, двигаясь вниманием по его ключевым участкам или с каждым выдохом отпуская напряжение из всего тела в целом. Позвольте себе временно не обдумывать прошлое и будущее. К воспоминаниям и планам можно будет вернуться позже. Наконец, породите благотворную мотивацию для практики. Продолжая расслаблять тело с каждым выдохом, направьте внимание на сферу сознания, на пространство ума и все, что в нем возникает. Если вам пока сложно сделать это напрямую, используйте особый технический прием. Сначала намеренно породите мысль или умственный образ. Например, произнесите про себя «Где же ум?» или «Представьте яблоко». Удерживайте это ментальное проявление несколько мгновений, а затем позвольте ему раствориться в пространстве ума. Сохраняйте внимание ровно в той сфере опыта, где мысль или образ пребывали, в сфере ментальных проявлений. Наблюдайте. Хотя поначалу из-за новизны практики сфера ума может казаться пустой, с течением времени в нее начнут возвращаться привычные виды проявлений — мысли и образы, импульсы и чувства. Наблюдайте за ними и за самой сферой ума так же, как наблюдали бы за звездами, созвездиями, тучами и самим небом. При этом не допускайте напряжения тела или задержек дыхания. Практика должна развиваться на основе расслабления. Наблюдайте без отвлечения. Без отвлечения на иные виды объектов и на истории, в которые нас увлекают мысли и образы. Созерцайте без цепляния. Без самоотождествления с чувствами, откликами и импульсами. Замечая конкретные проявления, не анализируйте их содержание, а просто осознавайте само присутствие умственных видимостей. Покойтесь в наблюдении, даже когда все видимости временно угасают, и остается только само ментальное пространство. Прежде чем завершить медитацию, ненадолго вернитесь к телу и проверьте его состояние. Сохраняются ли в нем расслабление и устойчивость? Мысленно поблагодарите себя за практику и посвятите предпринятые в ней усилия своим самым возвышенным устремлениям. Почему в этой практике мы держим глаза полностью или частично открытыми? Одна из причин — наше желание с самого начала сохранить большую ясность и меньше поддаваться вялости. Другая — стремление научиться медитировать с открытыми глазами, где угодно и когда угодно. Эти соображения касаются любой тренировки внимания. Они всегда актуальны. Есть, однако, и еще одна причина, связанная непосредственно с практиками медитации на уме и осознавании. Выполняя их с открытыми глазами, мы постепенно уходим от ошибочного представления о том, что ум живет где-то в черепной коробке, а наблюдение за его сферой — это просто созерцание пространства в затылке. Продвигаясь в практике сосредоточения на уме, мы можем постепенно прийти к совершенно новому виду восприятия. Не ум будет представляться спрятанным где-то в материи, а сама материя — точнее, все материальные видимости, которые мы воспринимаем и интерпретируем, начнет казаться существующей в голографическом пространстве сознания. Ведь только там мы с материей посредством видимостей и взаимодействуем. Этот новый вид понимания, хорошо знакомый мастерам медитации на уме, во многом ослабит ту власть, которую над нашим опытом имеют внешние раздражители. Именно поэтому некоторые описания преимуществ сосредоточения на сознании и ментальных видимостях отмечают. Добившись успехов в этой тренировке, мы станем неуязвимы не только для собственных мыслей, но и для вредоносного влияния внешних видимостей. В этом состоянии внутреннего спокойствия нам будет легче сохранить уже найденную эвдемонию, а затем ее приумножить. Пять видов туч. Омрачающие энергии. В практиках сосредоточения самонаблюдение в первую очередь старается замечать в уме возбужденность и вялость. При этом оно может увидеть и другие вариации ментальных энергий, скрывающих расслабление, устойчивость и ясность. Эти состояния, искажающие наше восприятие, иногда описываются как пять помех. Хотя все многообразие омрачений отнюдь не сводится к этим пяти состояниям, именно эти факторы в первую очередь мешают развитию умственной устойчивости. Они же очень часто проявляются и в повседневной жизни, уводя нас от устойчивого спокойствия к невротическим реакциям и переживаниям. Будда сравнивал пять помех с пятью видами затруднительных жизненных обстоятельств и с пятью загрязнениями, которые могут содержаться в воде и скрывать ее чистую природу. Первое из помех — чувственное желание. Хотя его часто соотносят с сексуальным влечением, на самом деле это состояние может быть направлено на любые чувственные удовольствия, включая, конечно же, пищу, секс, радующие виды и музыку. Какие неудачные обстоятельства с этой помехой сравнивают? Пока она присутствует в нашем уме, мы словно бы перед кем-то в долгу. Нам непрестанно нужны все новые и новые ресурсы, ведь удовлетворить желание, как и погасить крупный долг, не так-то просто. Что при этом происходит с умом? Его вода словно бы окрашена в разные цвета. Мы воспринимаем объекты желания через розовые очки, преувеличивая их способность нас удовлетворить. Злоба, то есть желание причинить вред, пожелание дурного, подобно болезни. Мало какое умственное состояние причиняет уму такой же дискомфорт. Злонамеренность не всегда проявляется в поступках, но даже ее присутствие на уровне мыслей способно увести нас и от практики ненасилия, и от переживания спокойствия. Вода нашего ума бурлит и продолжит быть беспокойной, пока мы не вернемся к нейтральному или благотворному состоянию. Третья помеха — вялость и притупленность — уже знакома нам по медитации на дыхании. Скорее всего, мы уже успели заметить это состояние тяжести. Мы подобны человеку, чьи руки скованы и ничем толком не можем заняться. Слишком уж ограничены наши ресурсы. Вода нашего ума заросла тиной, и в ней ничего нельзя как следует разглядеть. Когда проявляется возбужденность и тревожность, что иногда также переводят как неусидчивость и сожаление, мы подобны человеку, который находится в рабстве. Ничто не в силах защитить нас от прихотей рабовладельца или судьбы. В нашей жизни отсутствует какая-либо защищенность. Водная гладь ума растревожена ветром. Наконец, пятое состояние, помраченные сомнения, заставляет нас ощутить неуверенность в нашей практике и в собственных силах. Мы словно бы заблудились в пустыне и не знаем, куда идем. Мы не знаем, правильно ли выбрали метод медитации и корректно ли построили свою практику. Не знаем, способны ли добиться в развитии эвдемонии, да и в решении простых житейских задач, каких-либо успехов. Умственные воды взбаламучены. Мы как будто видим сквозь мутную толщу какие-то формы, но уверенности в воспринимаемом нам не достает. Пока наш ум находится под властью этих состояний, не сомневаясь в их правомочности, мы не сможем преуспеть ни в одной из трех тренировок — ни в этической дисциплине, ни в сосредоточении, ни в мудрости. Наши помраченные реакции проявляются автоматически. Мы просто не сомневаемся в достоверности тех фильтров восприятия, которые временно окутывают ум. Итак, как же преодолевать пять помех? Самые продвинутые техники работы с пятью помехами и с другими видами омрачений, которые предлагает индотибетская традиция, позволяют распознать в этих состояниях либо энергию глубочайшего уровня осознавания, либо качество особого блаженства. Мы также могли бы взглянуть на пять препятствий через призму практик прозрения, чтобы увидеть. Помехи лишены независимого существования и возникают лишь в контексте. Когда мы перестаем их напитывать, они почти мгновенно растворяются под лучами глубинного понимания. Подобные методы работы с помехами очень эффективны, но требуют тщательной подготовки под руководством квалифицированных учителей. Без этой подготовки мы можем убеждать себя, что растворяем все омрачения в блаженстве и ясности, но на самом деле продолжать все так же поддаваться старым привычкам. Особенно в повседневном поведении, где наши невротические состояния легче всего заметить со стороны. Существуют и более простые рекомендации, и именно с них, возможно, лучше начать. Одну из них нам дает великий индийский философ Шантидева. Стоит нам распознать в своем уме любую из пяти помех, например, в моем уме проявилась враждебность, как мы можем немедленно остановиться, погружаясь в уже знакомое нам состояние неподвижности. Шантидева советует: подобно брусу дерева замри. Враждебность может побуждать нас вредить другим, но мы не пытаемся ее насильно подавлять. Вместо того, мы просто раскрепощаемся без движения, чтобы волна омрачающего состояния могла отхлынуть, не проявившись ни в словах, ни в действиях. Следуя этому совету, мы, по крайней мере, не заражаем своим омрачением окружающих. Этот совет показывает нам, что работать над устранением пяти помех можно и вне сессий сосредоточения, на уровне повседневной жизни. Благодаря этому мы сможем постепенно обуздать умственные препятствия так, что они будут меньше проявляться в медитации, что облегчит процесс продвижения к эвдемонии в целом. Изменится благодаря этому и сама наша жизнь, ведь способность заметить омрачающую энергию до того, как она проявится в поведении, может во многом защитить наши взаимоотношения с другими и наши внутренние ресурсы. Так, было бы чудесно уметь замечать пять помех еще до того, как они нарушат нашу практику ненасилия и пяти тренировок. Другой основополагающий подход — постепенно освоить противоядие от каждого из пяти омрачающих состояний и применять их по мере необходимости. Когда в моем уме проявляется злоба, я стараюсь заметить ее и породить противоположные ей состояния, например, терпение, любящую доброту и сострадание. Замечая невротическое чувственное желание, направленное на картошку фри, когда мне, например, хочется заглушить с ее помощью стресс, я могу вспомнить о недостатках самого объекта или об отрицательных сторонах ослепленного желания. Аналогичные противоядия существуют и для остальных трех помех. Сонливости противодействуют вдохновляющие размышления и образы, включая образ света. Возбужденности — наблюдение за дыханием и отрезвляющие мысли о непостоянстве, а сомнением — развитие здравого и уверенного понимания взаимозависимости. Еще один, возможно, самый важный подход в большей степени касается формальной медитации. Мы просто продолжаем применять основную технику сосредоточения. При возникновении помех мы можем просто оттянуть от них энергию осознавания. Мы внимаем не выдуманной реальности, которую описывают пять помраченных состояний, а своему объекту, например, дыханию или умственной активности. Когда мы наблюдаем за внутренним небосводом, то есть медитируем на пространстве ума и его порождениях, индивидуальные оттенки этих туч во многом не важны. Мы воспринимаем их все просто как проявление ментальной энергии и позволяем им самостоятельно растворяться в ясности. В наблюдении за дыханием мы растворяем эти пять препятствий благодаря удержанию внимания на тактильных волнах или ритме вдохов и выдохов. Необходимую работу выполняет объединение дыхания с памятованием и самонаблюдением. Грамотная работа с вниманием через сосредоточение или отпускание сама по себе приведет к ослаблению пяти препятствий и развитию аспектов устойчивости, которыми эти препятствия устраняются. Вопросы для размышлений. Вопрос первый. Какую из пяти помех вам легче всего заметить в своем уме на уровне повседневного поведения? Вопрос второй. Какую из пяти помех наиболее активно стимулирует окружающая вас информационная среда? Замечаете ли вы, что ваши друзья или родственники особенно поощряют или, напротив, особенно осуждают какую-то из пяти помех? Например, тревожность. Вопрос третий. Насколько хорошо по итогам последних дней, недель или месяцев практики вам удается применять совет Шантидевы? Просто сохранять неподвижность, когда в уме всплывает одна из помех. Вопрос четвертый. Медитация на дыхании в том числе описывается как особое противоядие от возбужденности и тревожности. В наше время эта практика стала самым распространенным методом сосредоточения и преподается повсеместно. Означает ли это, что главная помеха, с которой сталкивается наша цивилизация, это возбужденность и тревожность? Осознавание без опоры. Список пяти помех и способов с ними работать рассматривает лишь незначительную часть наших умственных процессов. Эти объяснения в особенности связаны с развитием расслабления, устойчивости и ясности. В этом контексте способность узнавать пять видов туч может оказаться крайне полезной. При этом возможен и еще один подход. Замечая пять препятствий, мы можем просто упражняться в методе раскрепощения в просторности. Этот метод также известен как сосредоточение без опоры, сосредоточение без точек отсылки, безмятежность неподдельной естественности и осознавание осознавания. В этой практике энергия внимания, которая могла бы питать пять помех, попросту вырывается на свободу. Мы отступаем от видимостей и наших реакций на них, благодаря чему препятствия постепенно растворяются сами собой. Это происходит не за счет наблюдения за ними, как в практике сосредоточения на уме, а за счет полной открытости и безучастности. Основное преимущество практики сосредоточения без опоры в том, что она позволяет нам сразу прикоснуться к состоянию радикального спокойствия, хотя бы в минимальной степени. Правильно поняв метод и получив опыт его применения, мы снова и снова возвращаемся к проблескам внутренней безмятежности. По сути, сама по себе практика и состоит в том, чтобы просто пребывать в спокойной ясности. Не терять яркость внимания, но при этом, мгновение за мгновением, сохранять безучастность ко всем видимостям, за которые ум мог бы попытаться уцепиться. Если в практике наблюдения за сознанием мы внимали звездам, созвездиям и тучам, в сосредоточении без точек отсылки мы просто становимся самим светоносным небом. И наши усилия посвящены тому, чтобы не перепутать себя с дующими в пространстве ветрами, то есть с игрой ума. Эта практика может описываться развернуто, в форме, включающей несколько этапов, или сжато. Одно из самых кратких наставлений, которые ей посвящены, приглашает нас просто покоиться в обычном состоянии ума, не проявляя никакого интереса к видимостям и в то же время не пытаясь ничего исправлять в самом умственном настрое. Этот акт раскрепощения, которому мы позволяем продолжаться и продолжаться, сам по себе с течением времени приводит к тому, что созвездия, звезды и тучи растворяются в пространстве, хотя мы при этом им даже не внимали. Когда мы оставляем осознавание в его собственной относительной, пока еще не глубочайшей природе, оно постепенно приходит к некоторому уровню свободы. Как и в методе наблюдения за внутренними созвездиями, практику раскрепощения в просторности, сосредоточения без опоры, лучше выполнять с открытыми глазами. Благодаря этому мы избежим ошибочного впечатления, что ум сокрыт где-то в нашем затылке или вообще имеет отношение к телу. Некоторые вариации этого метода даже предполагают, что мы объединяем осознавание с физическим простором прямо перед собой или с открытостью неба. Поначалу попробуйте применить этот метод в условиях, где перед вашим лицом остается некое пространство. Оно напомнит вам о качестве умственной просторности. С течением времени мы разовьем способность погружаться в сосредоточение без точек отсылки где угодно и когда угодно. Разумеется, если будем практиковать и совершенствовать свое мастерство. Практика. Раскрепощение без опоры. Примите статичное положение для практики. Проверьте ключевые элементы позы, оставляя глаза частично или полностью открытыми. Выполните последовательный процесс расслабления, двигаясь по телу сверху вниз или снизу вверх. Затем какое-то время просто отпускайте все физическое напряжение с каждым выдохом, позволяя дыханию двигаться свободно. Временно отпустите мысленные истории, которые могли бы отвлекать вас от медитации. Наконец, породите благотворную мотивацию. Опираясь на неподвижность тела и безмолвие речи, успокаивайте ум в просторности, лишенной опоры. Отпустите интерес к любым видимостям и просто сохраняйте непрерывность ясности и познающести. Поскольку на первых этапах этот процесс может быть сложным, при необходимости вспоминайте метафору. Подобно тому, как в физической реальности можно внимать не мебели, а самой открытости незыблемого пространства, интерес к любым видимостям можно отпустить и во всей сфере осознавания в целом. Пребывайте в просторности ума без внимания к его содержимому. Когда ум начинает цепляться за видимости, от нас требуется просто отпустить сам интерес. Мы не подавляем мысли, не пытаемся заблокировать образы или звуки, не пресекаем истории, но отказываемся вступать с ними в танец или даже просто за ними наблюдать. Мы снова и снова все отпускаем с тем, чтобы осталась только ясность. На ранних этапах поддержать практику может ритм дыхания, невольно вторгающийся в сферу осознавания. Не сосредотачиваясь на этом ритме, мы все равно можем временно объединить акт мысленного высвобождения с выдохом. Разожмите мысленную хватку, отпуская интерес к объектам, и просто покойтесь. При этом на вдохе мы просто сохраняем саму ясность осознавания или же пробуждаем ум, усиливаем яркость ведения. Этот прием, чередование отпускания и моментов яркости, нет необходимости применять постоянно. Иногда мы просто парим в непрерывной просторности. Завершая практику, ненадолго вернитесь вниманием к телу и проверьте его состояние. Затем посвятите усилия в соответствии с личными устремлениями и с желанием сохранять переживание просторной ясности на уровне неформальной практики, возвращайтесь к повседневным делам. Практика сосредоточения без опоры описывается настолько просто — ничего не делайте, но сохраняйте ясность, что ее легко понять неверно. Люди иногда думают, что речь идет о сознательном блуждании ума. Запела птичка, и мы внимаем пению. Зачесалась пятка, и осознавание устремляется к тактильному переживанию. Подобное блуждание ума, которое скорее можно назвать открытым отвлечением, чем открытым осознаванием, не то, о чем идет речь в данном случае. Оно не приведет к развитию устойчивости. Чтобы приблизиться к просторности, сокрытой за видимостями, нужно не метаться между шестью сферами постижения, а временно от их видимостей отступить. Этого мы добиваемся не через насилие или подавление, а через единство глубокого раскрепощения и непрерывной яркости. Тогда из естественной открытости проявится переживание светоносной тишины. После этого мы сможем либо просто наслаждаться этим новым видом спокойствия, привнося его вкус в свою повседневную жизнь, либо даже пройти через его врата глубочайшей природе осознавания, пониманию того, как ведение существует на самом деле. Продвижение к этому постижению подлинной природы осознавания в конечном итоге потребует от нас упорной тренировки под руководством учителя высочайшей квалификации. Но начинается этот путь с акта расслабления и успокоения, который доступен нам уже сейчас. Практический прием. Вспоминайте о созвездиях в небе и обложку этой книги. Мысли, образы, импульсы, желания, чувства — все это проявляется в открытом просторе сознания, подобном небу. Освежив в уме метафору, ненадолго остановитесь и понаблюдайте за внутренним пространством и его видимостями. Вспомнив, что ум по своей природе просторен, возвращайтесь к делам, стараясь сохранять легкость, не доверять своим внутренним историям на все 100%.